Андрей Коваль, «Пепельный путь. Знак символа». Глава 1. Пепел на ладонях. Кто оглядывается, тот спотыкается. Ингрийская пословица. Месяц Айрилон, 2001 год, ЭС, время, раннее утро. Место. Старая Дворфийская крепость в Красных горах. Сознание возвращалось неохотно, липкое, вязкое, словно ему приходилось продираться сквозь слой спекшейся смолы, застывший в горле и ушах. Лекс открыл глаза. Несколько долгих секунд он бессмысленно пялился в каменный свод над головой. Тот был неровным, грубо тесанным. Следы зубьев древних инструментов оставили на граните рваные рубцы. В первое мгновение ему показалось, что он смотрит на внутренности гигантского, окаменевшего зверя. Камень. Только камень. Холодный, тяжелый, тысячелетний. Он впитал в себя все запахи этого мира. Сырую плесень, древнюю копоть, застоявшуюся кислятину и еще что-то неуловимое, сладковатую гниль, которую Лекс за последние месяцы научился определять безошибочно, как пес узнает след. Так пахнет время. Так пахнет забвение. Он попытался сесть и едва не задохнулся. Резкая боль, будто раскаленный прут, пропорола поясницу и рванула по мышцам спины, раздирая их на ленты. 3 месяца в регенерационной капсуле древних не прошли даром. Тело, собранное наноботами по кускам, казалось чужим, механизмом, собранным из деталей чужого, незнакомого конструктора. Каждое движение отдавалось скрипом в суставах, каждый вздох, тупой болью в ребрах, которые срастались заново, норовя встать криво. Лекс спустил ноги с каменной лежанки, засланной поверху овечьей шкурой, и уставился на свои руки. Они дрожали. Мелкой, противной, неконтролируемой дрожью, от которой не спасало ни усилие воли. Пальцы, когда-то уверенно державшие паяльник и ювелирную отвертку, сейчас напоминали старые, рассохшиеся ветки. Цепочки на шее, той самой, простой, с земли, что спасла ему жизнь на кристаллических полях. Ее было, и это настораживало и пугало одновременно. Очухался, раздалось от дверного проема, и голос резанул по тишине, как точильный камень по лезвию. Лекс поднял голову. В проеме стоял Шила. Сталкер опирался плечом о косяк, прихрамывая на правую ногу. Ранение в ущелье так и не зажило до конца. Лицо его, вечно кривящееся в какой-нибудь ехидной усмешке, сейчас было осунувшимся и серым. Глаза смотрели цепко, по-сталкерски, но под ними залегли черные тени, а небритая щетина казалась гуще обычного. «Третий день пошел, как ты очнулся», — сказал он, входя в комнату и грузно опускаясь на грубо сколоченный табурет, который жалобно скрипнул под ним. Айрин места себе не находила. «Все тут с тобой сидела, разговаривала. Мы уж думали, ты решил до следующей зимы проспать. Бабка моя, царствие ей небесное, говаривала, долгий сон к долгой жизни. Она, правда, еще добавляла, или к вечному. Так что мы тут, знаешь, немного волновались. Айрин». Голос Лекса сорвался на хрип, горло пересохло так, будто он сутки жрал песок. Он откашлялся, и в груди засаднило, заскребло изнутри. «Где она?» «Пошла за водой. Сказала, что когда ты очнешься, тебе понадобится горячий отвар. Агафья трав надавала, серебрянку там, кровокорень». Шило усмехнулся той своей неизменной усмешкой, за которой привычно прятал все, что лежало глубже поверхности. «Бабка моя говаривала, женщина, которая ждет мужчину, либо готовит ему еду, либо точит на него нож. Айрин, судя по всему, выбрала первое. Хотя, зная ее, нож у нее тоже наточен. Так, на всякий случай». Лекс слабо улыбнулся, и от этого движения кожу на лице стянуло. Шило был единственным человеком, не считая Айрин, кто мог шутить даже в преисподней. Эта его черта, раздражавшая Лекса в первые дни знакомства своей неуместностью, теперь казалась почти родной. Якорем нормальности в мире, сошедшим с ума. «Помоги встать», — попросил Лекс. Шило крякнул, подхватил его подмышки и рывком поставил на ноги. Лекс пошатнулся, вцепился в стену и несколько мгновений просто стоял, привыкая к вертикальному положению и чувствуя, как кровь с шумом отливает от головы, оставляя после себя пустоту и звон. Перед глазами поплыли тени, и он зажмурился, пережидая приступ дурноты. «Крепись, командир, Шило хлопнул его по плечу и тут же отдернул руку, заметив, как Лекса качнула. «Осторожней ты. 3 месяца в железяке — не шутка. Вон, бабка моя говаривала, кто долго лежит, тот потом долго ходить учится». Правда, она еще добавляла, а кто долго ходит, тот потом долго лежит. Но это уже философия. Слишком сложная для меня. «Твоя бабка была философом», — прохрипел Лекс, открывая глаза.